Последние 5 ри стоили вчерашних 11. Дорога сразу же круто забрала вверх, стала петлять между холмами, которые тянулись все выше и выше к небу. С велосипеда пришлось слезть, катить его за руль, и молодой человек пожалел, что не оставил машину в деревне. Уже далеко за полдень Камада показал на гору с заснеженной верхушкой. — Ояма! Теперь вправо-вправо! — 4000 футов, — определил на глаз Фандорин, задрав голову. Не Казбек, конечно, и не Монблан, но возвышенность серьезная, ничего не скажешь. — Место, куда мы идем, немножко в стороне, — объяснил командир, который сегодня был сосредоточен и малоразговорчив. — Вытягиваемся цепочкой, не шумим. Шли еще 2 часа. Перед входом в узкое, но не длинное ущелье Камата спешился и разделил отряд на 2 части. Больший велел прикрыть головы листьями и ползти через теснину на брюхе. 10 человек оставил на месте с вьючными животными и поклажей. — Вышка, смотреть! — коротко пояснил он Эрасту Петровичу, ткнув куда-то вверх. Очевидно, где-то поблизости был наблюдательный пункт противника. 200 саженей ущелья титулярный советник преодолел таким же манером, как остальные. Костюм нисколько не пострадал. Специально предназначенный для горных прогулок, он был оснащен великолепными наколенниками и налокотниками из чертовой кожи. Сзади пыхтел Масса, ни в какую не согласившийся остаться при муле и велосипеде. Преодолев опасное место, дальше двигались в полный рост, но держались зарослей, а открытые места обходили. Камата явно знал дорогу, то ли получил точные инструкции, то ли уже бывал здесь раньше. Не менее 1 часа карабкались по лесистому склону вдоль каменистого ручья. На вершине командир махнул рукой, и черные куртки обессиленно повалились на землю. Камата жестом поманил Фандорина. Вдвоем они отошли еще 100 шагов к голому поросшему мхом валуну, с которого открывался обзор и на окрестные вершины, и на раскинувшуюся внизу долину. «Деревня Синобии там», — показал Камата на соседнюю гору. Она была примерно такой же высоты и тоже поросла лесом, но обладала одной интригующей особенностью. Часть верхушки, вероятно, вследствие землетрясения, откололась от массива и покосилась, отделенная от остальной горы глубокой трещиной. С противоположной стороны обрубок заканчивался пропастью. Это осыпался склон, не в силах удержать на своей накрененной поверхности толщу земли. Причудливая это была картина. Кособокий, зависший над бездной ломоть горы. Эраст Петрович приник к биноклю, но поначалу никаких признаков человеческого жилья не обнаружил, лишь тесно сомкнувшиеся сосны, долетающие зигзагом стайки птиц. Только к самому краю пропасти прилепилась какая-то постройка. Покрутив колесико, Фандорин увидел деревянный дом, должно быть, изрядного размера. От стены, уходя в никуда, торчало что-то вроде мостика или причала. Но кто будет там на 200-саженной высоте причаливать? — Мамоти Тамба, — сказал Камата на своем своеобразном английском. — Его дом. Остальные дома снизу не видно. Сердце титулярного советника сжалось. — Оюми близко, но как туда попасть? Он еще раз медленно обшарил всю гору биноклем. — Не понимаю, как они туда попадают?
— Неправильный вопрос.
Командир черных курток смотрел не на гору, а на Эраста Петровича. Взгляд у него был одновременно испытующий и недоверчивый.
— Правильный вопрос, как мы туда попадем? — Я не знаю. Цурумаки Доно сказал, Гайдзин придумает. Думайте, я подожду.
— Нужно подобраться ближе, — сказал Фандорин. — Подобрались. Для этого пришлось подняться на вершину расколотой горы. Теперь обрубок был совсем рядом. К отсекшей его расщелине не шли, а ползли, стараясь не высовываться из травы, хотя на той стороне не было видно ни души. Титулярный советник прикинул размеры трещины. Глубокая, с отвесной стеной не вскарабкаешься. Зато не широкая. В самом узком месте, где на той стороне торчит мертвое обгоревшее дерево, вряд ли больше 10 саженей. Вероятно, чтобы перебраться, синоби пользуются перекидным мостом или чем-то в этом роде.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Камата. — Можно туда попасть?
— Нельзя. Командир шепотом выругался по-японски. Но смысл восклицания был понятен. Так я и знал, что от чертова гайдзина не будет никакого прока.
«Попасть туда нельзя», — повторил Фандорин, отползая от обрыва. «Но можно сделать так, что они сами оттуда влезут».
«Как?»
Свой план вице-консул изложил на обратном пути. Скрытно расположить людей на горе, напротив трещины. Дождаться, чтобы ветер задул в том направлении. Нужен сильный ветер, но в горах это не редкость. Подожжем лес. Когда синоби увидят, что огонь может распространиться на их островок, сами перекинут мост и вылезут на эту сторону тушить. Сначала перебьем тех, кто прибежит тушить огонь, а потом по их же мосту проникнем в деревню. С многократными повторениями, переспрашиванием, жестикуляцией изложение плана заняло всю обратную дорогу до лагеря. Стемнело, тропинки было не видно, но Камата шел уверенно и с пути ни разу не сбился. Наконец, уяснив суть предложенной диспозиции, надолго задумался.
Сказал: «Хороший план, но не для синоби. Синоби хитрые. Если лес ни с того ни с сего загорится, заподозрят неладное».
«Почему же ни с того ни с сего?» Фандорин показал на небо, сплошь затянутое черными тучами. «Сезон сливовых дождей. Грозы часты, особенно в горах. Видели, как часто в лесу попадаются обгоревшие деревья? Это от молний. Обязательно будет гроза. Удар молнии, загорелось дерево, ветер подхватил огонь. Очень просто».
«Гроза будет», — согласился командир. «Но кто знает, когда? Сколько ждать? День, два, неделя?»
«День, два, неделя», — пожал плечами титулярный советник, подумав. «И чем дольше, тем лучше. У нас ведь с тобой, приятель, интерес разный. Мне Юми спасать, тебе крадущихся перебить. А если вместе с ними погибнет ты одна, что тебе за печаль? Мне нужно время, чтобы подготовиться».
«Хороший план», — повторил Камата. «Но мне не годится. Я ждать неделю не стану. Два дня тоже не стану. У меня тоже план. Лучше, чем у гайдзина».
«Любопытно, какой?» — усмехнулся титулярный советник, уверенный, что старый вояка бахвалится. Донеслось приглушенное ржание, позвякивание сбруи. Это подтягивался караван, преодолевший ущелье под покровом темноты. Черные куртки быстро сняли с мулов тюки и ящики. Затрещали доски. В свете потайных фонарей заблестели стволы винчестеров, лоснящиеся от фабричной смазки.
— Про лесной пожар — это хорошо, это правильно, —
довольным голосом приговаривал Камата, следя за разгрузкой четырех большущих ящиков. В них оказалась разобранная горная пушка круповского производства, 2,5-дюймовая, новейшего образца. Эраст Петрович видел такие среди трофеев, захваченных у турок во время недавней войны.
— Стрелять из пушки! Сосны загорятся, синоби побегут. — Куда? — На дне трещины поставлю стрелков. С другой стороны, где пропасть, тоже. Пускай спускаются на веревках, всех перестреляем.
Камата любовно погладил орудие по стволу. Фандорин почувствовал, как по спине пробегает озноб. Именно то, чего он боялся. Будет не тщательно разработанная операция по спасению пленницы, а кровавая бойня, в которой уцелевших не останется. Спорить со старым бандитом бесполезно, не послушает.
Пожалуй, ваш план и в самом деле проще.
Вице-консул сделал вид, что подавляет зевок.
Во сколько начнем?
Через час после рассвета.
Тогда нужно выспаться. Мы со слугой расположимся у ручья, там посвежее.
Камата, не оборачиваясь, промычал. Кажется, он утратил всякий интерес к гайдзину. «Мертвое дерево, — стучало в голове у титулярного советника.